Глава 25. С чего начинаются свадьбы?
Что если твой отец заявится сюда снова?
Дорогая, я бы не ставил вопрос «если».
То есть он точно заявится?
К Пифи не ходи. Это же папочка. Он жить не сможет, не уничтожив до седьмого колена все свое потомство. Мама как-то обмолвилась, что у меня было 18 сводных братьев и 42 сестры от других матерей. Все погибли. Кто в юности, кто во младенчестве, но все. Я уверен, что за смертью большинства стояла четкая тень моего драгоценного батюшки. Я просто всегда был для него слишком шустрым. Он не успевал прицелиться.
Я тихше зею с твоей родни, дорогой.
Как и я с твоей мамочки.
Понимаю.
Вот именно. Мы замолчали, думая каждый о своем. В последние 3-4 месяца после переселения на поверхность и я, и моя жена честно пытались жить, как обычные люди. Для двух реальных демонов ада, специалистки отдела искушений и пристава просроченных душ, это было очень непросто. Я поясню, даже если повторяюсь, терпите. Там, внизу, наша личная, читай, интимная жизнь цвела совсем другими красками. И когда я бил свою супругу, то соседи наутро показывали мне большой палец от души благодаря за возбуждающие вопли и стоны, то есть участвуют все. Здесь же к нам уже 3 раза вызывали то скорую, то полицию. Людям, видите ли, не нравится, когда рядом с ними кто-то орет так, словно его там убивают. Глупости какие-то, верно? Но теперь нам приходится с этим считаться, раз мы хотим тут жить.
Короче, дорогой, чтоб ты уяснил раз и навсегда, лично я не намерена быть мамой Гарри Поттера.
Видимо, я не слабо затупил, поэтому ей пришлось разжевывать мне очевидные аналогии. Моя жена реально боялась, что если с нами что-то случится, то никакая материнская любовь в виде зигзагообразного шрама на лбу не спасет нашего сына. И в школу магии он приглашение не получит. Из всех оставшихся родственников одна теща, а к Альберту с супругой я под пулеметом ребенка жить не отправлю. Они же из него какого-нибудь кудрявого ангелочка воспитают. Что ты предлагаешь?
Угадай.
Видимо, сегодня день у меня такой. Туплю, словно белорусский трактор. Раньше просекал фишку на раз, а теперь приходится продираться в тумане недомолвок и намеков. Но в данном случае все куда банальнее и проще, а потому куда страшнее и смертоносней. Достаточно всего лишь исполнить заветную мечту любой женщины. Я имею в виду свадьбу. Мендельсон, белое платье, венчальные свечи, рыдающие подруги, кольца и так далее. В нашем старом доме в пекле этот вопрос не стоял. Нафига оно нам там уперлось? Спим вдвоем, и все, ни у кого никаких претензий. Да и здесь наверху могли прекрасно жить так же, без суеты, распальцовки. Но попробуйте как-нибудь внятно объяснить это любимой женщине, вбившей себе в голову, что только традиционная свадьба избавит нас от любой опасности. И как я тонко догадываюсь, тихо расписаться в ЗАГСе у меня не прокатит.
Дорогой, если ты намерен отделаться простой росписью в...
Не-не-не-не, что ты? И в мыслях не было.
Врешь.
Я всегда вру, я ж демон.
Мы оба демоны. Не забыл?
Мне пришло в голову, что если я чуточку придержу язык за зубами, то это положительно скажется как на моей карме, так и на моем здоровье. Поверьте, есть темы, в которых женщине лучше дать возможность высказаться. Главное вовремя кивать и поддакивать. Итак.
Во-первых, я хочу, чтобы все было как у людей. Приглашение с сердечками, гости, выкуп, свадебный кортеж, венчание, батюшка, свидетели, ЗАГС, фотограф, ресторан, шумная свадьба и первая брачная ночь. Вот только скажи мне слово против, я затушу тебя на месте. Я отдала тебе лучшие годы, я ждала тебя с твоей проклятой работы, я родила тебе сына, переехала наверх и хочу жить, как любая земная женщина. Да, я Я тоже хочу надеть хоть раз белое платье, походить со свечой в храме, поставить закорючку в книге регистрации актов гражданского состояния, швырнуть в подруг букетом, напиться в хлам, наконец. Имею я право за столько веков, а? Молчи, ничего не говори, или я точно тебя убью. Все будет, как я сказала, и не ори, разбудишь ребенка, будешь сам его укладывать».
Я и так молчал, как семка под соусом бешамель. А тут еще такие угрозы.
«Дорогой, так ты не против? О, Абифаздон, ты такой хороший, такой милый, я так тебя люблю, у меня просто нет слов. Я бы тебя вот прямо тут сейчас же сладко изнасиловала, но все-таки малыш в последние дни так чутко спит, а ты наверняка будешь кричать». Я возьму тебя всего завтра утром, только кляп в рот вставишь. У нас где-то был такой красный пластиковый шарик на ремешках.
Едва не всплакнула моя жена, мигом меняя тон и настроение.
И не думай, все заботы мы разделим поровну. Даже нет, я сама возьмусь за организацию всего, а ты просто дай мне денег. Но не делай такие круглые глаза, за все надо платить, а мы, демоны, привыкли платить щедро. Примерную сумму я тебе пока не назову, сама не знаю, посоветуюсь с подружками на улице, но, думаю, все равно много. Любовь моя, у нас есть много-много-много-много денег.
Я кисло улыбнулся, встал и достал бутылку коньяка из серванта. Нет, не из коллекционного алкоголя и даже не французского, а самый обычный, дагестанский. Лучший на данный момент нам не по карману. Но разве женщины хоть когда-нибудь обращают внимание на такие мелочи? Подумаешь, муж пьет дешевый коньяк. Это же еще не повод говорить о том, что дома нет денег. Но лицо озрело, светилось таким искренним счастьем, что я уже не мог сказать «нет, давай повременим, подкопим средств». И тогда уже через годик-полтора... Короче, мужики, я позорно сдался. И пока она, расцеловав меня с языком в оба уха, метнулась к компьютеру лазить в интернете по свадебным форумам, передо мной ребром встал вопрос о финансах. И кто бы как ни иронизировал по этому поводу, вопрос серьезный.
«А, я же совсем забыла про девичник. Вот дура, а!»
Из детской, словно бы подтверждая самопровозглашенный диагноз мамы, откликнулся громким плачем проснувшийся Захария. Пользуясь случаем, мне удалось тихо удрать из дому. В городе еще не открылись приличные кафе, 6 утра. Работали лишь маленькие сетевые ресторанчики, да и там по-любому до 10 утра толком не выпьешь. Поэтому пришлось идти прямиком в ад. Благо, у нас там есть места, где разливают дешевый самогон в любое время суток. Но перед этим нужно было навестить шефа. Строгая секретарша сначала категорически отказывалась меня пускать. Однако заранее принесенная шоколадка и необязательное обещание быстрого секса когда-нибудь на Гавайях решают эти сложные мелочи. Меня пропустили. «Извините, что беспокою», — я слегка осекся под суровым взглядом начальства, — «не хотел лезть в глаза без особой нужды, но вот приспичило». Шеф поднял на меня один из 3 глаз и задумчиво отправил в рот бедренную кость неизвестного мне грешника. В принципе, уже не так плохо. Если не погнал с порога и не швырнул стулом в голову, то может и выслушать. «Хочу просить денег», — честно объявил я, прекрасно понимая, что имею на все про все примерно 1,5 минуты. То есть ровно столько, сколько он хрустит костью. «Моя жена требует свадьбу». «Понимаю, звучит дико», — поспешил поправиться я, так как шеф даже прекратил жевательный процесс. «Нет, она демонесса. Да, она женщина. Из-за этого дивного в офигительности своей сочетании я хочу, чтобы мне повысили зарплату». Мой начальник начал привставать и выплюнул кость на стол. Нехороший знак. «Или хотя бы выписали премию. Большую, а? Там еще девичник намечается». Длинный шипастый хвост любимого начальника обвил меня за щиколотку, когда я, как заяц, метнулся к двери. Попытка получить прибавку законным путем провалилась, а как у нас в аду поступают с неугодными работниками, вам лучше не знать. И в тот момент, когда я мысленно уже приготовился ко всему противоестественному, вдруг... «А мальчишник будет?» «Ик!» — вопросительно пискнул перепуганный я. «Говорю, девишник — это хорошо, но ведь мальчишник ты тоже будешь устраивать, Заинтересованно облизнув саблезубые клыки, переспросил он. «Если да, то я в доле». «Буду». «А, конечно, буду. Самый отвязный мальчишник наверху, не хуже, чем в кино, честное слово. Сам хотел вас пригласить, не успел просто. Да и не на что». Шеф выпустил мою ногу, вновь опустился в начальственное кресло, почесал шершавым языком у себя в подмышках и, сунув руку под стол, вытащил 2 слитка золота с царским клеймом. На вид не меньше 5 кило каждый, хотя могу и ошибиться. Я осторожно выдохнул, задним умом понимая, что влип, но, с другой стороны, результат тоже налицо. Теперь мы при деньгах. Конечно, их придется как-то отрабатывать, но это уже детали. Распил государственных средств. Это наипервейшее развлечение любого мелкого беса, и уж судейский демон в этом смысле ничем не уступает. Что удавалось нашей братии лучше всего на земле? Правильно, насадить среди людей коррупцию. Шеф явно выбросил мне не свои личные сбережения, а значит, все чин-чинарем, и мне придется крепко постараться, чтобы его не разочаровать. Когда дома я показал золото Азриэле, она быстро сунула малышу Захарии соску в рот, а со мной занялась давно обещанным. Не буду вдаваться в детали. Жаль, что среди людей так мало грязных извращенцев. Они бы такое оценили. Утро началось с вопросов. Ну, естественно, не каждый день муж приносит домой 10 килограммов золота. А вот как и на что его потратить, решает почему-то жена. Пару раз мы даже подрались на эмоциях. И если бы не бдительность раскапризничавшегося Захарии, дело вполне могло бы кончиться поножовщиной. Хотя у нас, демонов, похороны вместо свадьбы — обычное дело, и никто не парится, всех все устраивает. Да и, как мне кажется, с точки зрения любого нормального мужика, похороны куда интереснее свадьбы. Особенно если женишься ты, а хоронят не тебя.
«Итак, дорогой, если все мои расчеты верны, то тебе как раз хватит 0,5 кило. Скромно посидеть с Альбертом в кафе, в кино погуляете по набережной, на остальное я уж как-нибудь попытаюсь».
«Не выйдет, шеф, вдоль. Если я не приглашу его, он меня убьет».
«А-а-а!»
— понятливо согласилась моя жена, но уточнила.
«И?»
«И тебя тоже. Потом. Но обязательно уж, поверь, я его знаю».
«Ой, ну все».
«С другой стороны, если продолжить мелочиться и не пригласить Толстого, то я даже не знаю, что будет. Он не только нам апокалипсис устроит, мама, не горюй, а от сра им поменяются местами 8 раз. Мы же планету не восстановим, понимаешь?»
«Это я понимаю», — рассудительно покивала Азриэла. «Килограмм?»
«2».
«1,5».
«3».
«Хорошо, хорошо, 2. Кто я такая, чтобы ограничивать твое общение с приятелями и лезть с женским маникюром в суровую мужскую дружбу? 2. И не делай собачьи глаза. 2, я сказала».
Мне пришлось изобразить самое мрачное выражение лица, изо всех сил скрывая бешеную радость маленькой победы. Ну или не очень маленькая, это как посмотреть, как фишка ляжет. На какой разгул замахнемся? Поэтому, скорбно, скрипя зубами, я откусил примерно 2 кг от слитка и, аккуратно выплюнув себе на ладонь, сунул в карман. Где и как обращать золото в реальные деньги, знает любой мелкий бес. Я нежно приобнял жену, подмигнул улыбающемуся в кроватке сыну и тихо слинял, предоставив Азриэле с головой уйти в дальнейшие расчеты. Я тут был бы не только лишний, но и раздражающий составляющий. Осталось позвонить. «Ковриш, я за... объявил толстый демон, крича в трубку так, что у телефона лопнул экран. «Мне пришлось покупать себе новую мобилу».
«Я не пойду», —
так же уверенно отказал Альберт после третьего вызова.
«Во-первых, все эти мальчишники, по сути своей, являются натуральнейшими рассадниками греха. Во-вторых, если я буду пить в компании 3 демонов, то меня уволят. И не просто, а дисквалифицируют до уровня вечного наблюдателя за божьими коровками. Кстати, вполне себе тихая работа».
«Белый ангел редко позволяет себе столь длинные монологи. Но если уж его понесло, то и кляпом не остановишь. Короче, когда я снял на ночь сауну с роскошным столом, горой жратвы, ящиками бухла, то на огонек заявились лишь Толстый и шеф. О чем говорить с трем демоном? Не о чем. Сколько зеленая? Девочек вызвать, что ли? В кармане зазвонил телефон.
«Абифаздон!»
— быстро заговорил Белый Ангел, и чувствовалось, что каждое слово дается ему очень непросто.
«Извини, я был неправ. И я у тебя в долгу. Куда приехать?»
«Набережная Золотого Затона. Ну, ты знаешь, мы с тобой там подрались год назад».
«Знаю. Все отремонтировали».
«О, стало еще лучше».
«Только я буду не один».
«Сюрприз!» — громко проорал я, когда в сауну вошли двое ангелов. Альберт и его непосредственный начальник. Но тот самый полковник, который пил у бабулечки. Упс. Есть вещи, о которых лучше не вспоминать, если хочешь жить долго и счастливо. Тем более в такой специфической компании. Два ангела, два демона. Посредине я. Когда рванет, можно даже не загадывать. Да в любую секунду.
«У меня тост».
Неожиданно спас положение крылатый полковник. «Я хочу выпить за...
поддерживаю!»
Недослушав, объявил мой шеф, тощий мужичок с профилем Шарля Азнавура, и, не тратя времени, засадил граненый стакан коньяка. Все замерли. Начальник Альберта пожал плечами и молча опрокинул рюмочку. Пронесло. Потом я разлил по второй. Теперь уже Толстый взял слово. Через какое-то время мир вокруг нас накрылся медным тазом. Когда я открыл глаза, вокруг сиял неземной свет и играла райская музыка. Ее трудно объяснить и тем более воспроизвести. Ни скрипка, ни флейта, ни фортепиано, ни гавайская гитара или русская гармонь. Это, скорее всего, вообще не музыкальные инструменты. Это сама жизнь. «Заблатуй, месяц март, заблатуй!» И порадуй нас тихой капелью. Расколдуй, месяц март, расколдуй нас, закованных в зоне метелью. Вот скажите мне, люди, как рождаются в вашей голове эти дивные звуки и каким образом проявляется столь высокая поэзия, воздействуя на психику любого существа? Загадка покруче тайны пирамид или бином Ньютона. Я даже не дерзаю своей демонической душой, или что у меня там, к этому прикоснуться, но понимаю, что совершенство есть. Есть по факту, и все тут.
«Больной трохи пришел в себя», —
чарующе пропел дивный голос с нежнейшим краснодарским акцентом.
«Люси, утку неси, мужчине уже надо».
Мозг отказывался понимать, в какое райское местечко я попал. Еще нигде и никогда ко мне не относились с такой нежностью и заботой. Две восхитительные женщины в белом, несомненно ангельского чина, как пушинку, приподняли меня, опустив голым задом в прохладную эмалированную кастрюлю у судна или что-то в этом роде. Я честно искал слова благодарности, но на русском языке подобная гамма чувств могла быть выражена лишь матом, а мне не хотелось осквернять эти небесные кущи. Тем более, что через пару минут к нам подошел апостол.
«Петр Андреевич, все в порядке. Больной очнулся, сходил по маленькому, пульс ровный, температура 38,2.
«Но после вчерашнего некоторое повышение неудивительно. Седобородый ключник Петр с добрыми иудейскими глазами возложил мне длань на лоб, и от одного его прикосновения вековое отеческое тепло согрело все мое тело. Хотелось воспарить и лететь в сияющую даль, словно благородный орлан, раскинув крылья руки, отважно дыша полной грудью. Лететь и лететь, все выше и выше. Я думал, не выкарабкается, а он молодцом. Сколько гал передола ему вкололи. Теперь давайте воды побольше и распахните окно, пусть будет свежий воздух». Апостол отдал приказы добрым ангелам и вновь заботливо склонился надо мной. «Пришли в себя, милейший? Ну, вот и чудненько. Говорить можете? Голова не кружится?» Голова, конечно же, кружилась. Еще бы и не кружиться от такого счастья. Меня, простого демона, судебного пристава пекла, выбивателя проклятых душ взяли живым на небеса. задницу Вельзевулова. Что такого хорошего я совершил? Уж явно не просто перевел старушку через улицу или снял котенка с дерева. Хотя, как знать. Судя по тем малоприятным личностям, за которых периодически вписывается с кулаками тот же Альберт, в рай берут и за меньшие поступки. Божественная справедливость на то и считается высшей инстанцией, что следует своим собственным, никому непонятным курсом, ни у кого не спрашивая ни совета, ни разрешения. Я улыбнулся апостолу Петру, чувствуя, как теплые слезы катятся по щекам. Так хорошо и душевно мне еще никогда не было. «Люсенька, прокапайте ему коктейль курортный, ну, вы знаете, все будет хорошо, милейший, все будет просто распрекрасно». В мою правую руку мягко скользнула игла. Эта восхитительно нежная боль словно влила новую жизнь в мои жилы. Только теперь я понял, что именно католические монахи называют религиозным экстазом. Кто у нас еще сегодня?
Филичев, Козлов и Мутиненко из третьей палаты.
Хорошо. Молодой человек, я к вам еще загляну. Пока отдыхайте, отдыхайте, милейший. Вам нужны силы. Если они были мне нужны, то только для того, чтобы вот прямо сию минуту не умереть от неземного счастья. Тот чарующий восторг, который вливался в меня капля за каплей, словно бы счищая копоть с мозга, заставляя кровь двигаться быстрее, а сердце биться спокойней, обещал, что счастье есть, и оно может быть вечным. Постепенно начала возвращаться память. А за ней... За ней последовало холодное отрезвление реальностью. «Мама!» «Где я?» Язык повиновался с трудом.
«Так в городской клинической больничке, чтобы я...»
С тем же певучим акцентом охотно просветила меня немолодая медсестра, поправляя капельницу.
«Ах, мужики, мужики, все пьете и пьете. Когда напьетесь уже?»
Я тихо застонал. «Мальчишник...» Сауна, Альберт, мой шеф, его шеф, толстый демон. Две первые стопки, это я помню, это уже хорошо. Плохо то, что кажется, будто больше ничего не было. То есть я-то как раз уверен, что было. Но что именно? Не помню. Собственно, даже лица моей жены и маленького сына в подсознании всплыли далеко не сразу. Однако именно тот факт, что Захария зрела, не бросили меня даже в райских кущах городской клинической больницы, вселяло хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Родные мои, как же я вас люблю! Второй здравой идеей была осторожная мысль хоть что-нибудь выяснить о судьбе моих товарищей, неизвестно где павших и похороненных в борьбе с алкоголем. Если я в больнице... То где они? Пили вместе. Может, нас потом взрывом ящика динамита раскидалась? Вспоминай, вспоминай, пьянь зеленая. Фигу. Куда могло занести остальных, я не забыл, я не знал. Честное-пречестное слово. А где моя одежда? Я аккуратнейшим образом вытащил иглу из своей вены и сел на кровати. Медсестра что-то возмущенно закудахтала и даже побежала жаловаться дежурному врачу. Свои шмотки я нашел в прикроватной тумбочке. Валить отсюда надо и побыстрее.
— Куда же вы, милейший, вам сейчас нельзя вставать.
В коридоре меня попытался остановить добрейший доктор Петр Андреевич, широко раскинув руки.
— Нет-нет, мы никак не можем вас отпустить. Уж простите великодушно, но никак нельзя.
«Прощаю», — столь же великодушно объявил я, «хотя и не знаю за что, ибо святой вы человек!» Я от всей души обнял его, тихо прошептав на ухо. «Будут приходить наши дефлораторы, предлагать продать душу, не соглашайтесь. Скажите, что вам абифаздон не рекомендует».
«Чего? Чего?»
«Именно так и скажите. Я не Гиппократ, клясться не буду, но если что, вернусь, и всех бесов тут так отметелю, ни один травматолог потом этот конструктор не соберет». Оставив неслабо обалдевшего доктора с надутой медсестрой, я ускорил шаг, чтобы не нарваться на охранников. Поскольку, если они будут меня останавливать из лучших побуждений, мне придется их бить. И ведь не по причине злобности демонического нрава, увы, а потому что спешу, и спешу очень-очень. Когда я вышел из больницы, в мою голову постучалась еще одна хорошая мысль. Аж две. Во-первых, позвонить домой жене, предупредить ее, что со мной все в порядке. Во-вторых, подобно героям популярного фильма, вывернуть карманы, чтобы найти какую-нибудь зацепку для активизации поиска моих друзей.
«Да»,
— довольно резко откликнулась Озрела.
«Потому что кормлю ребенка, он весь в каше, а ты лезешь со своими глупостями. Какая больница, дорогой?» Альберт звонил пару часов назад, сказал, что вы с ним пьете кофе и спорите о балете. «Да, я ему верю, потому что ангелы не умеют врать, а ты, сволочь пьяная, врешь, как дышишь, ненавижу!»
Она резко повесила трубку. «Все, приехали и приплыли. У меня опустились руки и пересохло во рту, но тут телефон зазвонил».
«Ты меня еще любишь?»
«Да», — кое-как просипел я, моя жена всхлипнула. И опять отключила связь. Ну, что сказать? Женщины, они такие вот. И все тут. По крайней мере, переночевать домой меня пустят. Уже приятно, как ни верти. Когда ваша жена демонесса, то ожидать от нее можно и нужно всякое, но редко хорошее. И по-любому вам лучше быть заранее готовым к худшему сценарию. Без бронежилета не входить. «Значит, тебе звонил Альберт. Сам звонил. О!» — медленно протянул я, набирая номер белого ангела. Как и ожидалось, в ответ длинные гудки и механический голос, сообщающий, что вызываемый абонент находится вне зоны доступа. И почему это я не удивлен? Пожав плечами, я выбрал из списка номеров толстого. К моему изумлению, он ответил практически после первого гудка. «Абифаздон Геннадсвари, чё как, «Нормально. Только что вышел из больницы. Ты сам где?»
«На небесах, где же еще,
«В смысле?»
«Честное слово, на небесах, в раю, в кущах. Ты давай подруливай ко мне, продолжим по полной. Кайфово же начали».
«Ну, похоже, что слишком кайфово», — с трудом собрав волю в кулак, пробормотал я. «А остальные с тобой?»
«Это кто?»
«Идиот. Остальные — это два ангела и мой шеф. Такой тощий мужик, но конкретный демон внутри. С ним плечистый ангел, стриженный по-военному. И Альберт, высокий культурист, кудрявый и голубоглазый, как Мэри Сью. Помнишь их?» Толстый замолчал, похоже, переваривая информацию. После некоторой паузы он задумчиво пробормотал. «Честно говоря, вот этих троих в упор не помню». «Ты извини, но я типа занят сегодня. Столько праведников ждут приема. Надо как-то разбираться с людьми, И виски еще осталось, литра три. Нет, пять. Толстый. Нахрен, я отключаюсь». И этот слонопотам действительно выключил свой сотовый. Приявил бы. Все запуталось еще больше. Какого стриженого йети мой бывший одноклассник делает в раю? Каким образом он вообще мог туда попасть с его-то демонической рожей? Телефона полковника я не знаю, нового номера своего шефа тоже. Хотя, после минутного размышления мне взбрело в голову позвонить нашей секретарше в отдел. Уж она-то у нас все знает. И где бы ни носила нашего шефа, она точно будет в курсе. То есть очень на это надеюсь. Надежды не оправдались. Но зато я случайно нашел полковника. Он сидел у нас в котле на третьем уровне и парил ноги в серной воде при 85 градусах, тип старые раны и подагра. Мозг тупо отказывался верить в происходящее. Толстый принимает праведников в раю и глушит виски. Начальник ангелов быстрого реагирования сидит в пекле и наслаждается серными ваннами. А где в таком случае находится мой шеф? Учитывая его бурную любовь к приключениям на пятую точку, у меня просто не хватало фантазии для предположений. Странно, но вот об Альберте я почему-то совершенно не беспокоюсь, буркнул я себе под нос, выходя на стоянку у городской больницы. На автомате сунул руку в карман, нащупал ключи, нажал кнопку и ничего. Моей старой «Шкоды» тут не было. Зато был танк. И, клянусь чем угодно, он почти повернул башню в мою сторону. Мне расхотелось спрашивать самого себя, на чем же я сюда приехал. Танк был свежепокрашенный, но еще времен Великой Отечественной. Сколько себя помню, две или три таких машины стояли на постаментах в честь павших героев в разных концах города. Но если невозможно завести этот боевой антиквариат, то как он сюда попал, и самое главное, почему кажется мне таким знакомым? Тем более, что мой чуткий слух уловил некое подобие музыкального храпа, доносившегося через опущенное дуло. Альберт, ну вот какого хромого лешего ты тут делаешь, пьянь зеленая? Вежливо спросил я, взобравшись на советский старый танк и рывком открывая крышку люка. Собственно, я ее откинул, посмотрел внутрь и резко закрыл снова. В крохотном помещении боевой машины спал мой голый друг в обнимку с двумя столь же откровенно обнаженными красотками. Одна блондинка и одна брюнетка. Боюсь даже спрашивать, зачем они все разделись и полезли в танк, там же неудобно. Кстати, нафига мы вообще угоняли эту фронтовую конструкцию и поперлись на ней в больницу? Может, Альберт счел меня раненым героем? Я вновь повел носом и вздрогнул. Из этой пушки недавно стреляли. Мать вашу за ногу, штандартенфюрер, что ж мы пили-то, а? В этот момент вдруг зазвонил телефон. Я схватил трубку, даже не посмотрев, кто, собственно, меня домогается. А зря.
«Абифаздан, добрый день», — раздался нежный голос Анастасии. «Вы, случайно, не в курсе, где сейчас находится мой муж?»
«А Альберт?»
«Да, так его зовут, если вы вдруг забыли». Это была невинная шутка.
«Да, да, я и не... Нет, я все так и понял. Ха. Да, смешно. Как же я могу забыть имя моего единственного друга, верно? А как хочешь, а вы такая юморная!» Она напряженно замолчала. «Разумеется, мы, демоны, отличнейшим образом умеем врать. Ангелы любого пола инстинктивно чувствуют вранье. Проблема. Мне на мгновение стало жутко стыдно, хотя традиционно демоны и чувство стыда не испытывают. Это противоестественно. Но не мог же я сказать этой милой женщине ангельского чина, что ее муж лежит сейчас голый с двумя девицами самого легкого поведения, и у них наверняка что-то было. Да по чесноку не что-то, а, судя по всему, все».
«Абифаздон, вы меня обманываете?»
«Кто я? Кого? Вас?» Жизненный опыт общения с ангелами и с женщинами подсказывал. «Лучше выгляди полным идиотом, но не ври. Дурака еще могут простить, а вот лжеца очень маловероятно».
«Вы уверены, что не знаете, где мой муж?»
«Анастасия, разумеется, я знаю, кто ваш муж. Ха! Да как вы могли такое подумать? Его зовут Альберт, он ангел быстрого реагирования и по воле случая мой друг». «Ну как друг? Периодически мы с ним схлестываемся, как самые лютые враги. Честно, сколько он мне ребер переломал, вы бы знали».
«Он говорил спасибо, но я спросила, где, а не кто».
«Да, моя жена тоже так говорит. Но вы-то с ней хорошо знакомы. Вам проще понять, что чувствует женщина, когда ее муж возвращается домой пьяный, в зюзе и избитый в мясо, верно?»
«Я все поняла»,
— кротко ответили на том конце провода.
«Пожалуй, мне действительно лучше позвонить Азриэле. Господь любит вас».
Содрогнувшись всем телом, я случайно грохнул телефоном об асфальт. И хорошо, что технику сейчас делают более или менее надежной. Все удалось собрать. Итак, троих я нашел. Фиг их знает, как они попали туда, где сейчас находятся. Но так хоть понятно, как их можно забрать. Ну и где мой шеф? Пропажа прямого начальства на моем мальчишнике может выйти мне таким боком, каким вам и не снилось. А ведь он еще и материально вложился в это дело. Хорошо, пойдем по порядку. Я начал с того, что вновь влез на танк, засучил рукава и подмышки извлек наружу моего голову друга. Альберт хихикал, как пьяный сатир, но хвала древнеримскому Бахусу хотя бы драться не пытался. Да что там, он даже не обиделся, когда я дал ему по морде за попытки лезть ко мне с братскими поцелуями. Двух вопящих девиц, ползущих следом, я запихал ногой обратно в люк, предупредив, что покалечу обеих в случае неповиновения. Как ни странно, они даже обрадовались. Похоже, мой крылатый друг умудрился подцепить двух БДСМщиц. Они притихли только когда я положил на крышку люка тяжелый мусорный бак. Как стал выглядеть танк, лучше не представлять. Неторопливо трезвеющий Альберт обернул вокруг чресла мой пиджак и, шлепая босыми ногами, безропотно сел в вызванное мной такси на заднее сиденье. Шофер возмутился, сказав, что за геев придется доплатить. На ближайшем перекрестке у кофейни «Дагры» я вышел, чтобы купить ему большую чашку капучино. Только после этого будет смысл задавать хоть какие-то вопросы. Пока он пил, словно маленькая обезьянка, выдыхая после каждого глотка, я попросил таксиста включить радио. Местные новости шли по всем волнам.
Полиция считает, что те же неизвестные ворвались в киоск по продаже фейерверков. Захватив два ящика золотых куполов и букет для любимой, они устроили несанкционированный запуск в первой городской общественной бане, стреляя в окна мужского и женского помывочных отделений. «Никто не пострадал»,
— тихо пробормотал Альберт, грея ладони о бумажный стакан с кофе.
«Разве что детишки из садика напротив получили полезную информацию о некоторых органах. Ну и, кстати, в результате совместного выбегания случайным путем составились 3-4 пары. Это богоугодное дело».
«Заткнись, журавль глазадый!» — буркнул я, попросив водителя сделать звук погромче. «Знать бы, кто все это придумал!»
«Ты!»
«Оупс!»
Кроме того, был похищен танк времен Великой Отечественной войны, стоявший на пьедестале на улице Савушкина. По утверждению ответственных за охрану памятника лиц, украсть его не было никакой возможности. Во-первых, для этого был бы нужен мощный подъемный кран, во-вторых, гусеницы были привинчены к бетонной основе, и, в-третьих, в баках боевой машины не было горючего. Однако же в городе произошло не менее 6 ДТП, связанных с внезапным выпрыгиванием боевого танка из-за поворота.
«Твой друг сказал, что воевал на танках».
«Толстый!»
«Да, вроде как давил фашистов, словно клопов, и единолично выиграл битву на Курской дуге».
«Да он даже в люк не пролезет».
«Он и не пролез»,
— задумчиво согласился Альберт.
«А у меня очень даже получилось».
«Толстый сейчас в раю».
«Мир его праху».
«Дубина, он живой и почему-то принимает праведные души на посту апостола Петра».
«А?»
— столь же равнодушно протянул мой друг.
«Тогда храни его, Господь. Петр конкурентов не любит. Кремень, мужик».
«Два взрыва произошло в пивном ресторане «Бирхаус», — продолжал диктор. «Трое неизвестных мужчин попытались купаться в бочках с пивным суслом, а когда охрана попыталась вытащить их и сдать полиции...»
«Альберт, от тебя пивом пахнет».
«В смысле?»
«В смысле, просто разит. Это ты купался в пивной бочке?»
«Исключительно по приказу моего полковника».
Подумав, кивнул он.
«А вот противотанковую гранату в бак швырнул твой шеф».
«Откуда она у него?»
«Знаешь ли, он мне почему-то не сказал. Наверное, не доверяет ангелам».
Сокрушенно вздохнул Альберт.
«Капучино кончился. И я в туалет хочу».
«Только не в моей машине!» — дернулся таксист.
Сорвали концерт Стаса Михайлова в Театре юного зрителя. Двое неизвестных поймали певца в гримерке, силой напоив его самогоном, отчего известный исполнитель популярных песен впервые заявил на весь свет: «Бабы, я вас ненавижу».
«Вот там меня точно не было. Я в танке. Кстати, вон твоя машина».
«Командир, тормозни». Сунув водиле пятихатку «сдачи не надо», я выпрыгнул из такси, за ухо вытаскивая своего крылатого друга. Моя тихая, скромная, милая, старенькая «Шкода» стояла в центре песочницы на детской площадке. Выкатить ее в четыре руки было непросто, но мы справились. Альберт очень сильный. «Залезай! Значит, говоришь, в тюзе тебя не было. Тогда кто же...» Мой взгляд упал на резиновый коврик под ногами. Там валялся смятый пригласительный в тюз. Получается, что со Стасом Михайловым так обошелся я? «Нет, нет,
Нельзя, он же наш человек. Мы же ему все концерты организовываем, всю рекламу проплачиваем. Меня ж потом фанатки в пекле за веселые валдайские бубенчики подвесят.
А можно мне еще кофе?
Можно, не оборачиваясь, бросил я, поскольку третья, четвертая, пятая и шестая здравая мысль мелькнула у меня в голове. Сейчас доедем до перекрестка. Только не высовывайся. Я сбегал до магазинчика, купил ему еще капучино в автомате, объяснил подошедшим полицейским, что делает голый ангел в моей машине, три раза извинился, на четвертый послал их лесом, обвинив в эксгибиционизме, и уехал, не дожидаясь худшего. Потом, по совету Альберта, включил планшет и с тихим повизгиванием смотрел на приключения нашей пятерки, выложенные свидетелями в Ютубе. Да уж, там и кроме всего вышеперечисленного было на что полюбоваться. Мы пили прямо в винном бутике из горла коллекционные вина по 25 000 рублей и плевались, что кисло. Ангел быстрого реагирования, прихлебывая кофе, кивал головой, как китайская собачонка на заднем сиденье. Разогнали митинг молодых коммунистов, при этом споив 16 девушек и... «Двоих увезя на танки в Германию, Альберт?»
«Не знаю, не помню, не участвовал».
Ворвались в здание городской думы, набили морду председателю, обвинили мэрию в коррупции, поздравили с этим перепуганного мэра и ушли через окно третьего этажа?
«Полковник прихрамывал»,
— вспомнил белый ангел изо всех сил, морща высокий лоб.
«Возможно... Именно поэтому он и говорил о пользе серных ванн. А твой начальник сказал, типа, нет проблем. На раз кипяток и серу он ему обеспечит в любых количествах.
«Шеф свое слово держит», — подтвердил я, вспомнив свой звонок секретарше нашего отдела. «Могу позвонить, и его вернут назад, довольного и отдохнувшего, как после курорта».
«Там еще что-то про драку с кавказцами у мечети и пьяным дебоше в стоматологической клинике».
Осторожно заглядывая мне через плечо, сообщил ангел быстрого реагирования. Я с тоской провел языком по зубам и едва не подпрыгнул, словно от удара током. «У меня пломба!»
«Я же говорю, стоматология!»
«Альберт, у меня во рту серебряная пломба, мать ее в задницу Вельзевулову!»
«Серебряные пули были только у полковника, а ты поспорил с толстым на чебурек, что серебро — фигня, и на таких крутых парней, как ты, реально не действует».
«Я тебя убью!»
«Я тебя отговаривал».
«Я все равно убью, если выживу!» — с тоской заключил я, прекрасно понимая, что серебряной пломбой во рту, сколько бы там ни было миллиграммов благородного металла, жить мне максимум до вечера, а потом Захарий останется сиротой, растущим без папы. «Ой, а что мы пили?»
«Как всегда», — не очень уверенно ответил Альберт. «В смысле все?»
«Наркотики?»
«Нет, что ты. Ни я, ни полковник этим не балуемся. Разве что...»
«Что?»
«Твой шеф».
Я тихо застонал сквозь зубы. «Да, если по совести говорить, то мой непосредственный начальник и не на такое способен. Он же демон, ему только в радости испортить чей-либо праздник, даже если это мальчишник твоего подчиненного демона. Для него законы не писаны, он их сам творит по воле своей левой пятки. Ему можно, он сам себе подотчетен, а если на него кто и наезжает, то лишь местный рэкет, а не грешное вышестоящее руководство. Хотя, по сути, если вдуматься, то какие законы в аду? Я и сам говорил, что по определению никаких». В этот момент традиционно, неожиданно, в кармане зазвонил телефон. «Да, дорогая».
«Милый, я ненадолго. Не хочу тебя отвлекать, ты ответь. Просто скажи, сколько еще твой шеф будет терроризировать меня в нашей кровати?»
«Что?»
«Ой, возможно, я не так выразилась, и ты меня уж точно не так понял».
Быстренько исправилась моя жена.
«Короче, он храпит здесь уже 3 часа, а мне надо выгуливать сына. Может быть, ты как-то вернешь это пьяное мурло в пекло?»
Абзац.